Стрим пошел. Всем привет, добрый вечер. А с вами, как всегда, в это время самое позднее и самое последнее на неделе и, так сказать, пришел будущей неделе на канале The Breakfast Show. Программа, я бы даже сказал, лучшая программа о технологиях, потому что мы, пожалуй, единственная программа о технологиях, которую уже четвертую неделю, по-моему, кряду обсуждаем одну и ту же тему, и сегодня мы будем обсуждать ее и дальше. Но самое главное, это, конечно, кто будет эту тему сегодня с вами обсуждать. Или друг с другом. Это уж как пойдет. Это, во-первых, Григорий Бакунов, наш горячо любимый эксперт и автор канала AdMeToo. Это, конечно же, Михаил Гуревич, тоже наш горячо любимый эксперт. И я забыл, как его канал называется, но ссылка
добрый
на
день.
Вот.
Добрый но... вечер.
Вот, но ссылка на него есть обязательно в описании, и это Сергей Бойко. Все ссылки на его ресурсы тоже есть в описании. Ну, поведу, правда, не понимаю, куда и как сегодня, как всегда в последнее время я, Денис Альшанов. И я предлагаю долго не размазывать вначале, просто попросить всех заранее поставить лайки и перейти, как всегда, к нашей горячо любимой уже теме про YouTube. Тем более на этой неделе случилось весьма интересное, ну и ожидаемое, в общем-то. Люди, которые хорошо разбираются в высоких технологиях, в компьютерных сетях, в компьютерах и во всем прочем, достаточно быстро, естественно, нашли, как именно Роскомнадзор, ну, точнее, не сам Роскомнадзор, а по требованию Роскомнадзора, этот самый YouTube замедляется. И доказательство достаточно железнобетонное, чтобы утверждать, что это осознанное действие. В двух словах. Статья достаточно сполна терминами, которые могут быть непонятны не компьютерщикам, хотя не очень сложно все там. Тем не менее, статья рассказывает о том, что это вполне себе осознанное замедление по доменному имени. И если ты используешь несколько другое имя, но идешь на тот же самый адрес, то у тебя все работает замечательно. Это я попытался очень просто пересказать то, что там происходит. Более сложно, я думаю, наши замечательные эксперты сейчас попытаются объяснить так, чтобы, может, даже я понял.
Мне кажется, ты знаешь, ты упростил до такого состояния, что стало непонятно, типа, железобетонность доказательства. Давайте, я часто рассказываю эту историю, мне прям просто ее накидать. Значит, история такая. Дело в том, что когда отправляете любой запрос в браузере, например, открывая YouTube, да, или любой другой сервис, этот запрос, он уходит в сторону сервера, к которому обращается, так называемыми пакетами. Он разбит на несколько, или там один пакет, или несколько пакетов, содержащих вот этот самый текст запроса, где у вас там написано, я не знаю, там, youtube.com/watch, там вот это вот все. Набор вот этот букв, который однозначно указывает, на какой адрес вы хотите обратиться. Эти пакеты, они в целом почти все зашифрованы, кроме одного небольшого кусочка. Этот кусочек называется SNI. В этом кусочке содержится домен, то есть первые несколько слов до слэша, которые, собственно говоря, обозначают, к какому домену относится этот запрос. Говоря проще, когда вы обращаетесь к YouTube, у вас в этой части SNI написано youtube.com. И что выяснили ресерчеры, которые недавно занялись этим вопросом, на самом деле большая часть из них занимается этим вопросом давно, но они просто показали один конкретный максимально простой способ, как понять, что все эти проблемы создаются не на стороне Гугла, о чем Google, собственно говоря, уже заявил на прошедшей неделе, а на стороне ТСПУ или вашего провайдера. Если в этом самом месте, которое называется SNI, вместо YouTube написать любое другое слово, то пакет, при том, что он отправлен к тому же самому отправителю, то есть к тому же самому серверу, в данном случае к YouTube, но в этом поле SNI содержит другие слова, этот пакет совершенно спокойно будет обработан, и вы не увидите никакой потери скорости. Если же в поле SNI находится, в разделе «Host» находится непосредственно упоминание YouTube, то он тормозится. То есть как бы волшебным образом, без всякой сложности, очень легко можно проверить это может любой технический специалист и убедиться, что торможение происходит, конечно же, на стороне ТСПУ или там Роскомнадзора или вашего провайдера, тут можно как угодно говорить, главное, что это не на стороне Гугла происходит. И, как я уже сказал, у Гугла попросили комментарии, в Google на этой неделе сказал, что никакого отношения к этому всему не имеет. Google Global Cache, которые были давно установлены, работают в прежнем порядке. Здесь большой вопрос к тому, как теперь будут многочисленные люди, которые утверждали, что все это тормозит Google, оправдываться. Это прямо интересно. Ну, как бы, какое еще оправдание будет придумано для этого всего?
Давай я включусь. Это же политическая часть, а не техническая.
Конечно.
Ну, во-первых, я подтвержу со своей стороны, что действительно там технически все безупречно доказано и проверено, и не может быть никаких сомнений для всех, кто хоть немножко понимает, что это именно так, что это принудительное замедление, и оно действительно по имени. И тут же, как только стал понятен механизм замедления, появилась же куча очень простых способов обхода. Сейчас об этом чуть позже, наверное, тоже еще скажем. То есть без всяких даже VPN-ов можно обходиться, все намного проще. Но ничего не будут говорить, конечно. Ничего не будут. Ну, то есть все те, кто говорили, что это там кэши Гугла плохо работают, или Ростелеком, который рассказывал там про технические какие-то проблемы, ну, просто сделают вид, что ничего этого не было, и поедут дальше. Все так делают. Мне вот интереснее другое. Смотрите, коллеги, нет же никакой нормативки по замедлению YouTube. В той же истории, как и с Телеграмом в свое время, и с Твиттером, да, нет таких постановлений, там нет ни закона о связи, ни в постановлениях, ни в чем нет вообще таких понятий замедления, там, ухудшение качества сервиса, наоборот, все наши связные нормативки говорят о том, что максимально вообще качество сервиса должен провайдер обеспечивать. Мне вот интересно, провайдеры в техподдержках, я даже попросил людей позвонить, спросить, рассказывают, что это технические трудности на аплинках. Прям буквально техподдержки, они проинструктированы уже, потому что запросов много, не все смотрят точку. Некоторые, когда у них тормозит YouTube, звонят в техподдержку своего провайдера и спрашивают, а что происходит? И провайдер говорит, ну, какие-то проблемы на аплинках. То есть никто не говорит, что Роскомнадзор замедляет, потому что, опять же, официальных коммуникета нет никаких. И интересно попробовать, ну, вот у меня еще такого опыта нет, но интересно попробовать пописать в Роскомнадзор заявление, что мой оператор дает мне плохой сервис, меня тут YouTube тормозит, они решать не хотят. Роскомнадзор, сделайте что-нибудь. Вот интересно, как они будут действовать в таких ситуациях.
А, знаете, ну, по поводу того, что они будут отвечать, мне кажется, все увидели в интервью Дудя и Лебедева, как примерно в лучшем случае можно отвечать. То есть, когда он говорит, я пацифист, хочу поехать в Одессу прямым рейсом в дачу, в ресторан покушать. Им говорят, ну, то есть, ты хочешь как бы завоевать Одессу? Нет, я не хочу, я просто хочу туда поехать и покушать, и чтобы мои дети не служили в армии, но в целом пусть как бы русская армия туда дойдет. Вот это в лучшем случае, как будет отвечать российские власти на претензии к тому, что Google не работает по их вине. А в общем, да, тут что уж спорить с тем, что как бы что видно. А другое дело, что это действительно уникальная совершенно ситуация в том смысле, что государство себе отвело совершенно неопределенное количество времени для экспериментов. То есть нету никакого запрета, нету, наоборот, им пришлось бы отвечать, если бы они сказали, что они замедляют, а тут вдруг не замедляют, и значит, как-то вы не выполняете свои решения. А здесь никаких решений нету. Это удивительная, потрясающая ситуация, которая оставляет море, так сказать, возможностей для экспериментов. Ну и сейчас, судя по тому, что я читал, и судя по тому, что вот говорят мои коллеги, ну пока Google тормозят на дурачка, что называется. Ну то есть вот в тупую ты вбиваешь, да, значит, YouTube, то есть ты вбиваешь YouTube, тормозит. Как-нибудь обойдешь, но значит не на дурачка. Но поверьте мне, что подавляющее большинство населения страны как бы умеет вбивать YouTube. Более того, YouTube, как известно, одна из главных поисковых систем Российской Федерации, да, потому что люди именно через YouTube ищут, а как починить, как сделать, как найти и так далее. Вот. Поэтому как это обходить, знающие люди умеют, а многие не умеют. И действительно, да, тормозится, абсолютно тормозится. Причем тормозится, как мне сказали, и на мобильной связи, и на проводной. То есть, в общем, разницы большой люди не чувствуют. Ну, просто иногда тормозится, а иногда не тормозится. Это какой, как, знаете, YouTube теперь как неуловимый Джо такой в российском интернете. Он то работает, то не работает. Вот. И как-то планировать это невозможно. Ну, если ты, конечно, не используешь разного рода, если ты не готов к этому процессу. Вот. Но в целом теперь как бы у нас там есть еще одна новость. Не хочу опережать, там же как бы кони бегут дальше. А чтобы еще такого можно было бы запретить, чтобы такого еще можно было бы также затормозить. Я вообще считаю, что это потрясающая модель для российского государства. Если кто это придумал, то есть если когда-нибудь потом мы откроем архивы, узнаем, кто именно был инициатором именно такого подхода к борьбе с YouTube, но респект и уважуха, как бы с точки зрения политических технологий, сделано все абсолютно идеально. И абсолютно как бы то, что вот они хотели, они и получают. И да, получается уникальная ситуация, при которой YouTube, не получающий никаких доходов, оправдывается и говорит: ребята, с нашей стороны никаких проблем нет. То есть вообще вин-вин. Я понимаю, что я выступаю как адвокат дьявола, но просто ну, вот так это выглядит.
Не, все так, Михаил, а я поддержу. Григорий, прошу прощения, что еще на себя...
Все хорошо, нет, говори, говори.
Они здесь очень красиво. Ну, то есть вот если бы они его заблокировали, да, разом, то это было бы очень болезненно и шумно, и не скроешь. А вот такая деградация сервиса, причем она же такая, ну, типа, в одном регионе деградировала, в другом нет. То есть какой-то пользователь пишет, у меня ни черта не работает, а тут же другой, вот прямо у нас в чат смотрю, отвечает, а у меня все отлично. Ну, и все так неопределенно, и крайними остаются провайдеры, вот что самое это интересное, Google говорит, мы ни при чем, Роскомнадзора тоже ничего официальных заявлений нет, а что такое ТСПУ, 90% пользователей не знает и знать не будет, им это и не нужно, в общем-то, вот, и получается, что крайняя точка, да, к которой могут быть какие-то претензии, это провайдеры, которые, как я уже сказал, отвечают, что, ну, мы тоже не знаем, это где-то там далеко, то есть вроде и сервис деградировал, и при этом, опять же, те, кто сильно хотел, включая даже школьников, они только айтишников, научились это обходить и живут себе спокойненько, тут действительно такая замедление на дурачка. Ну, то есть, если ты, типа, совсем-совсем не хочешь ничего с этим делать, то будь замедленный. А если по чуть-чуть усилий приложишь, то, конечно, сможешь смотреть. Вот. Но в целом, да, получается решить задачу, то есть и сервис испоганить, и при этом нет никакой точки ответственности. Никто вроде не виноват.
Слушайте, согласен, а вас вообще не удивляет? Ладно, хорошо, удивитесь сейчас в отношении того, что происходит в России, довольно сложно, но меня вот, например, смущает, что есть официальный реестр Роскомнадзора, и Ютуба там нет. А как ну, вот это сочетается? Нет. Как это сочетается одно с другим?
А он не зарегистрировался.
А, и поэтому его там нет.
Ну да, ну это же как бы, кто хотел, тот, как это самое, тот включен, а кто не хотел, ну того нет.
Помните у Дугласа Адамса, да, вот это вот «Автостопом по галактике», оно начинается с того, что Землю уничтожают, в смысле, Землю собираются стереть с лица Земли, ну, потому что, а что же вы не посмотрели? Там на Альфа-Центавре давно написано было. То есть, как бы, съездили бы, посмотрели. Ну да, нет, это вообще, в принципе, неприятная история, и я, пожалуй, соглашусь с вами, что в России, в принципе, ну, это все сделано красиво и по уму. Неприятно говорить это в отношении блокировок Ютуба, но... В принципе, система блокировок сделана неплохо. И ну, я как бы побоялся, может быть, это говорить, потому что нас послушают и премию дадут, но, скорее всего, премию там уже получили много раз, поэтому это вообще все не имеет особенного значения. Но по факту, действительно, там есть много умных людей, которые делают эту систему. Это очень неприятно, что есть много умных людей, которые работают ну, на то, чтобы превратить Россию в то, во что она сейчас превращается. По счастью, есть много умных людей, которые двигаются в обратном направлении. Ну, то есть, если вы рассчитываете на то, что у вас найдется левша, который придумает способ, как блокировать, то, поверьте, найдется внутри страны или за ее пределами левша, который может и разблокировать. И вокруг этого сейчас много вообще разговоров, потому что кроме штатных решений вроде VPN-ов, да, как бы сейчас появляется все больше и больше решений, которые позволяют обходить блокировки на ТСПУ, на ваших конкретных устройствах, без всяких внешних сервисов, хотя это, конечно, не особенно легко, давайте так скажем. То есть сложновато, по-честному, если придумать какое-то решение для того, чтобы обходить блокировки, и при этом сделать это легко доступным для любого гражданина. Вот прям тяжело. Я не знаю, вы пробовали ли вы хоть что-нибудь из вот этих сейчас популярных сервисов, которые появились за последние пару недель?
Ну, я не пробовал, но я очень хорошо помню, как я был в Турции. А в Турции, это такая удивительная страна, там YouTube блокирует время от времени. Ну, то есть как бы вот две недели блокируют, две недели не блокируют. Действительно, абсолютно вот так. Сейчас, например, опять блокируют, Инстаграм блокируют. Например, за то, что Инстаграм блокирует фотографии вот с этим убитым террористом Ханией. За это блокируют Инстаграм. Ну, месяц пройдет, разблокируют. Так вот, в гостиницу ты заселяешься, и тебе сразу дают некий код, который ты должен вбить в браузер свой, и тогда у тебя будет работать YouTube. Это как бы услуги гостиницы, такие базовые, вот ключ от номера, вот код от YouTube. А, соответственно, я думаю, что будут россияне покупать теперь домой раутеры, например, да, им будут говорить, а вам вот включить туда обход вот этих блокировок? Ну, наверное, включить. Это будет базовая услуга, и уверяю вас, никто на законность такой услуги обращать внимания не будет, потому что я очень хорошо помню, когда я покупал дорогой автомобиль в России, первое, что мне предложили в автосалоне, это отключить вот эту сигналку, когда ты не пристегиваешься. И я даже спросил, а вы мне выпишете на это квитанцию, ну вот за услугу? Конечно, выпишу. То есть в целом никто даже париться не будет. Поэтому, да, я уверен, что будут продавать вот раутеры со специальным уже там включенным каким-то оборудованием, и это будет сплошь и рядом. И действительно, ну, я как еврей, знаете, вся, весь иудаизм построен на обходе запрет. Вообще весь прогресс, там у нас, например, там нельзя квасное в пасхальную неделю, и поэтому кучу сладостей из кокоса, там из яичной муки какой-то и так далее. То есть вообще вся религия построена на том, что есть много ограничений, надо их как-то обходить. В общем, в этом отношении россияне становятся новыми евреями. То есть много ограничений, которые как-то будут обходить.
Да, да, похоже на правду. Похоже на правду. Особенно с учетом того, что вот эти раутеры, о которых ты говоришь, это, скорее всего, раутеры от компании Mikrotik, которые производятся буквально за две страны от России. Они дико популярны в России, и тут все, что нужно сделать, это написать кому-то отдельную простую программу, которая прошивает Mikrotik сразу же на то, чтобы использовать обход блокировок. Это действительно прям неплохо работает. Еще одно решение, которое все прямо поголовно начали... Знаете, есть такой... социальная сеть для программистов, которая называется GitHub. Мне несколько раз ее упоминали. Так вот, там есть популярные, там есть проекты, которые люди делают, такие прямо открытые. И на этой неделе два самых популярных, вот сейчас, если я правильно помню, два самых популярных проекта за день, за сегодняшний, это оба проекта про то, чтобы обходить блокировки в России. При том, что, напоминаю, россиян, в принципе, не очень много, и... Наверное, ну, я не знаю, в лучшем случае каждый седьмой, это, наверное, и на GitHub это россиянин. В реалистично, наверное, думаю, каждый 20-й, каждый 30-й, что-нибудь такое. Тем не менее, два самых больших проекта вот про это. И там действительно, ну, наверное, не плохо сравнивать с левшой. Наверное, это, знаете, правильное слово здесь куибины. В смысле, такие ребята, которые находят способы обходить текущие блокировки крайне красивым способом. Там один из самых красивых, наверное, способов это, как я говорил уже, вот эти запросы, они отправляются пакетами, и первая его часть это, ну, в смысле, какой-то один из или несколько пакетов, это штука, которая приходит в незашифрованном виде. Они придумали очень простую штуку. Они всю эту незашифрованную часть разбивают на несколько пакетов. А ТСПУ, они максимально простые и обычно берут первый пакет из запроса и пытаются в нем найти домен. Если домен разбит на две части, ну, как ты поймешь, что это, как бы, что это ровно он по первой части? Ну, наверное, никак. И, собственно, это один из самых действенных способов. Или, например, взять и перед доменом, перед словом YouTube вставить несколько пробелов. Ну, потому что там люди, которые пишут фильтры, ребята простые, там, они написали максимально просто, что здесь должен быть YouTube. Если его здесь нет, значит, это не оно. Ну и так далее. И таких программ сейчас штук 5, наверное, они... давайте так, они, наверное, слабо доступны людям, которые не очень разбираются в технологиях. Как вот тут один из моих знакомых в одном популярном чате написал, я вам сейчас процитирую. Ничего сложного, просто в терминале прогонит трафик через IP-tables, подберет конфиг, перенаправит DNS через локальный DOH-клиент и раздаст этот трафик easy, а потом поставил и забыл, и все, и нормально все работает. Вот как бы если вы все эти слова поняли и поняли количество ошибок, которые написаны в этом, нет никаких проблем, гуглите «Goodbye DPI», это, наверное, один из самых популярных проектов. Сделал его такой довольно популярный в комьюнити человек, которого зовут Валдик. Посмотрите, это очень простое для технарей решение. Если вы вдруг, ребята, с техническим подходом и понимаете все эти слова, ну, попробуйте поставить всем друзьям, знакомым на компьютеры. Оно просто обходит блокировки сейчас. У этого решения есть один только минус, но он большой. Минус заключается в том, что в Роскомнадзоре тоже, скорее всего, уже скачали это решение, и ближайшие недели, ну хорошо, ближайшие месяцы это решение, вот такое простое, будет, ну, так или иначе, изничтожено, да? И дальше начнется, ну, борьба сил света с силами разума, в том смысле, что одни будут придумывать все новые способы обхода, другие будут гнаться за этими обходами. Но в целом сейчас много разных подходов, которые позволяют относительно недорого или совсем бесплатно решить проблему конкретно с YouTube.
Слушай, мне
такой вечный прогресс.
Мне больше всего понравилось то, как дети, подростки находят миллионы решений обхода, потому что в Армении достаточно часто попадаются в ТикТоке молодежь из России, и они чего только не нанаходили уже, начиная от, во-первых, так как они все в Дискорде поголовно, то у них, они не то чтобы сразу заметили проблему, я думаю, потому что Дискорд кэширует у себя и показывает это все. И заканчивая тем, что самое веселое... метод, который я видел, это есть возможность внутри браузера запустить виртуальный браузер, я сейчас очень так поверхностно объясняю, который будет работать не у тебя, и поэтому YouTube будет отображать. То есть ты в своем Firefox запускаешь Chrome, и внутри этого Chrome уже отображаешь YouTube. И это интересно, потому что Миша на самом деле очень правильно сказал. А до того момента, пока они не взялись за YouTube, пока они не взялись за Instagram, не было такого большого количества людей с VPN-ами. Как только они взялись за YouTube, техническая грамотность у всех будет расти, потому что, да, как по телефону как-то в субботу звонить хочется, на лифте подниматься хочется, что-нибудь да придумаешь. Вот. И на фоне этого особенно интересно звучит высказывание такого депутата от Госдумы Алексея Диденко, который, правда, он сделал сноску, что это абсолютно его личное мнение и не является каким-то публичным, но тем не менее он заявил, что в принципе какое-то решение, я знать не могу, но перспектива такая имеется, что может быть, стоит после успеха с Ютубом взяться за блокировку Гугла, Андроида и iOS в России. Тут, конечно, случился приступ горячо любимого нами всеми жаба Гадюкинга, когда на это прореагировала Екатерина Мизулина, да, не Елена, все-таки Екатерина, и сказала, руки прочь от Андроида, у всех в России Андроиды, и как мы будем пользоваться ими, если все заблокируем? Тем не менее, попытки, заявления такие уже есть. Интересно, это будет наша следующая тема для спора.
Я хотел бы обратить тут внимание на ответ Мизулина. Это очень любопытно. Знаете, получилось как в анекдоте, когда к Сталину обратили, к духу Сталина, как там решать проблему. Он сказал: я предлагаю расстрелять всех депутатов, Верховного Совета и покрасить Павелецкий вокзал в зеленый цвет. Да, почему в зеленый цвет?
Мавзолей.
Так вот, почему в зеленый цвет? То же самое в ответе Мизулин. Заметьте, он сказал: как же так, у нас большинство пользователей на андроидах. То есть с айфонами все нормально. То есть iOS можно вполне себе блокировать. Это проблема только с андроидом. Вот. И я думаю, что в принципе логика плюс-минус таковой и будет. То есть сначала то, что поменьше, потом то, что побольше. Но мне кажется, для того, чтобы заблокировать андроид, это руки кратки. Просто потому, что это нужно разработать такое количество аналогичных устройств и плюс какое количество телефонов на руках. То есть здесь действительно масса людей с андроидами в России за 5000 рублей, за 4000 рублей, за 6000 рублей. Это все надо будет как-то заменить. Соответственно, с андроидом, я думаю, это очень дальняя перспектива. А с iOS, почему бы не попробовать, почему бы не поэкспериментировать? Не удивлюсь.
Слушайте, вы же, наверное, все помните, в каком-то из интервью Песков сказал: да вот тут VPN у меня, и говорит: у вас VPN, как же так, вы нарушаете законодательство, он говорит: так VPN-то не запрещен, я просто к чему, они iOS могут спокойненько начать блокировать, рассуждая с категории: у нас-то айфоны, но мы-то не себе запрещаем, а им, поэтому подход-то понятен.
Да, здесь, конечно, все сильно непросто. Знаете, есть еще интересный момент, что нам стоило задуматься на прошлой и позапрошлой неделе, когда еще не было этих железных доказательств того, что блокировка происходит на ТСПУ, потому что Google Global Cache, он обслуживает не только YouTube, он обслуживает почти все сервисы Google, и ничего, кроме YouTube, не тормозит. не тормозит доставка пушей, не тормозит скачивание от Google Drive, ничего вот этого не тормозит вообще. Но по факту, конечно, если сейчас начнется хоть какая-то движуха по запрету Гугла, а вроде бы они уже все объявили, что нет-нет, ничего такого не будет, один депутат погорячился, другой его процитировал, и вот это вот, и пошло-поехало. Но я действительно думаю, что отключение Гугла возможно, скорее всего, это не постоянное действие, а такое, знаете, дернули рубильник, отпустили рубильник. Ну так, на случай волнений и чего-нибудь еще подходящего. Потому что вот мы тут перед эфиром обсуждали, как устроена жизнь в Турции, и я тоже много раз знаю эту историю, как в Турции работают с протестами и с блокировками вокруг Ютуба, еще со времен, помните, по-моему, как это, первой таксимской революции. И, ну, мне кажется, что, ну, как бы грешно же с точки зрения качественно работающей структуры не перенимать опыт у чуть более опытных коллег. Конечно, будут просто блокировать и не переживать по этому поводу. А то, что у кого-то там Android перестанет работать на какое-то небольшое время, да и черт с ним, ничего такого не произойдет. При этом люди, знаете, у нас же, в принципе, люди настолько активно привыкли бороться с государством, что за прошедшую неделю, вот кроме вот этих VPN и разных других технических решений, появилась же куча нетехнических, ну, то есть как нетехнических. Люди нашли кучу способов, как ничего не делая, продолжать смотреть YouTube, как будто бы ничего не происходит. Вспоминаю, значит, смотрите, можно засунуть ссылку в Discord и смотреть оттуда, все продолжит работать. Можно, кстати, точно так же поступить с Telegram. Вы засовываете ссылку на YouTube в Telegram и нажимаете на превью.
Да, превью смотрите... все прекрасно работает.
Ровно так, да. Из самых парадоксальных методов, от которых я просто ржу в голос, Миша Климарев, который сегодня в эфире нет, прислал ссылку. Ребята нашли старый экстеншн для Майнкрафта, ну, как плагин для Майнкрафта. Он называется WebDisplays, который точно так же вы туда вводите ссылку на YouTube, и вы можете чудесно из Майнкрафта смотреть видео. Понимаете? Это же, ну, можно так далеко можно дойти. Тут я на днях видел чудесный...
Я считаю, это самое красивое решение пока из всех найденных. Ну, супер. По изящности и по, как это сказать, по его способу распространения, потому что оно такое хайповое и очень легко расходится информация, что так можно делать. Это же классно.
Ну, конечно.
Ты сразу запоминаешь.
Конечно, конечно. И главное, что это решение специально очень подходит для детей, потому что все-таки основная аудитория Майнкрафта — это люди там лет до 12, наверное.
Так основная аудитория Ютуба тоже.
Конечно, я про это и говорю.
Коллеги, чтобы не было вот этого... то есть может казаться, что YouTube — это вот точка, Плющев, там, не знаю, дождь и популярная политика, но на самом деле YouTube — это синий трактор и вот это вот котенок и волшебный гараж. Ну, а те, кто постарше, у них уже Майнкрафт, они нормально YouTube.
Да, да, не, на самом деле и дети тоже нормально. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, почему я так уверенно говорю, у меня дочь... Вот, ну, она как бы может поставить плагин, экстеншн для Майнкрафта и запустить там YouTube без всяких проблем. По счастью, у нас такой проблемы нет, потому что YouTube, ну, нормально доступен, по крайней мере, пока. И хотя я предполагаю, что на самом деле сейчас много государств, которые смотрят на то, что происходит в России, с удовольствием начнут блокировать YouTube. И я уверен, что те ребята, которые разрабатывали текущее решение по ТСПУ, у них просто нет отбоя от предложений на тему установки таких систем в каких-нибудь отдельно взятых странах небольших, в основном Азии и Африки. Но в целом, да, человек настолько привык к тому, что все решения государства надо как-то обходить. Мне кажется, просто нет таких людей, которые всерьез таки блокируют YouTube. Ну ладно, не будем ходить на YouTube, что ж поделать. Нет, все просто кинулись искать другие решения, и все, мне кажется, нашли. Вот это удивительно.
Ну, это вообще право. Смотрите, можно с другой стороны, я чуть-чуть, давайте еще немножко закину. С другой стороны, в общем, анализ показывает, что не упала аудитория дневная YouTube. Ну, то есть, там понятно, что это пока не блокировка, а замедление, но, то есть, если цель была снизить интерес к платформе, то она не достигнута. Мы вот с Михаилом обсуждали, какое классное решение, оно позволяет там все делать мягко и никому не предъявишь претензий, с одной стороны. Но, с другой стороны, если цель была, чтобы народ такой отказался от YouTube и пошел, как там, платформа называется их новая, это, ну, Рутюб еще есть, да, ВК-видео, и пошел туда, то нет, пока этого не происходит.
Ну, было бы странно, если бы пошли. Там ведь, несмотря на все попытки, причем серьезные попытки, особенно от ВК-видео, перенести кучу контентных производителей к себе на площадку, тут, знаете, недавно был, с одной стороны, интересный рекламный ход. Есть много шоу, которые были раньше на YouTube, которые переехали в ВК-видео, потому что ВК-видео за это платит, и платит сейчас довольно хорошо. И недавно часть из этих передач решили выложить рекламные видео на свои основные каналы на YouTube. Они выглядели так, ну, я не знаю, например, одна из передач, которая длится обычно в районе часа, выложила часовое видео, где, ну, говоря очень грубо, показывается пустое место и говорится, потому что весь наш контент теперь на ВК-видео. Такого количества хейта вокруг этого я не видел, мне кажется, никогда. Ну, то есть, как бы это рекламная кампания, которая по своему хейту переплюнула... Тимати с его треком про Москву чудесную. Прямо это удивительно. Люди настолько не хотят уходить с Ютуба, что да, найдут любой способ для того, чтобы продолжать YouTube смотреть. Несмотря на то, что, повторюсь, много платного контента, платного, как это сказать, правильно, эксклюзивного контента теперь только на ВК-видео.
Там много, и платного, контента, который теперь бесплатный там, в том числе и то, который вы смотрите на Netflix и других стриминговых системах, там все бесплатно и так далее. Не считайте это за инвестиционную рекомендацию. Значит, трудно и неправильно оценивать аудиторию в первую неделю, там первые две недели. Это надо смотреть, на самом деле, на срезе двух месяцев, потому что, ну, если действительно будет сложно, то какой-то отток будет по той простой причине, что людям сложно переключаться. Да? То есть я вот сейчас знаю, что появляются какие-то VPN-сервера, которые как-то умно работают. То есть то, что не блокируется, они без VPN пускают. То, что блокируется с VPN, это, наверное, следующий такой важный шаг и для удобства россиян. Но пока, если действительно вдруг кто-то рубанет, что называется, YouTube, и вообще невозможно будет без VPN туда зайти, то какой-то отток, ну, безусловно, будет, и мы увидим, вообще, статистика это двухмесячная. А в целом происходит, ну, еще как правовой нигилизм, основа российской справедливости. Вот, то есть все не по закону, а справедливо или несправедливо. Вот, справедливо, что государство может рубануть YouTube, справедливо. Справедливо, что граждане могут это государство послать на три буквы и найти обход, тоже справедливо. Не по закону, но зато, в общем, по понятиям вполне нормально.
Да-да, страна, которая живет по понятиям.
Мне, на самом деле, во всей этой истории с Майнкрафтом, больше всего, конечно, напомнило то уголовное дело на подростков, которые пытались взорвать здание ФСБ именно в Майнкрафте. Ну, то есть, как бы, подростки в параллельной реальности живут очень плотно и очень давно. Ладно,
ну, подожди, но нет, это же традиционная история. Вот да. Попытка взорвать самопостроенное, уточним на всякий случай, здание, похожее на ФСБ в Майнкрафте, это же, ну, это же классика, это же попытка повлиять на людей за их мысли преступления.
Не, мне все эти новости, конечно, я всегда вспоминаю гражданина поэта и вот это знаменитое стихотворение про «Мы ни разу на комбайне не играли в бадминтон». Вот это не только про Медведева и Путина, это и про русский народ, который вот через Майнкрафт, через Дискорд, ну, чем мы только не занимаемся.
Ну, да. Ладно, чтобы не думали, что в России все только запрещают, у нас есть новость, в которой в России наконец-таки что-то разрешили. Ну, как разрешили? Госдума легализовала... Господи, вот прям со словом Госдумы я легализовала, с трудом произнес, майнинг криптовалюты в России. Но там, правда, есть нюансы. Нюансы весьма странные и любопытные, потому что, ну, разрешили они это для ИП, для прочих юрлиц. А типа обычным физлицам можно, но если не больше разрешенного количества энергии будешь использовать. Ну, то есть это возвращается к тем событиям, когда в Ростовской области непонятно почему вдруг пропало электричество. А тем не менее, вся эта история как-то достаточно непонятно выглядит, потому что для чего, в принципе, Россия хочет вывести майнинг криптовалюты в белую зону в какую-то, если не для того, чтобы начать, не знаю, обмен деньгами с тем же Китаем абстрактным, либо еще с кем-то. У вас есть предположение, что вообще и зачем это?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что когда вот это ограничение по количеству энергии, мне это сразу напомнило во многих... Это такой легалайз, на самом деле. Во многих странах есть разрешение там выращивать 1-2 куста запрещенных, как бы, растений у себя на балконе. Да? Это такой вот... В общем, по сути, логика-то ровно та же самая. И, конечно, запрещено тем, кто проходил по уголовным преступлениям, связанным с экономикой, и преступления против государства. То есть, если ты госвласти, даже я вот прочел в Интерфаксе, вообще мне формулировка нравится, да, преступления против госвласти. Потрясающе. Но для чего это сделано? Моя логика в том, что ну, это следующая нефть, это следующий, как бы, это следующая, следующий газ и нефть, и если явно Европа уже как-то слазит с газовой иглы, то вот государства, в котором есть столько энергии, сколько в России, безусловно, рано или поздно, ну, на мой вкус, неминуемо должно было прийти к тому, чтобы претендовать на роль вот этого главного майнера планеты. Вот. А для того, чтобы к этому двигаться, ну, нужно каким-то образом это регулировать. И, ну, если не легализовывать, я бы сказал регулировать. Ну, вот так вот, это мой прогноз, это, так сказать, и мои ощущения по поводу.
Я тут немножечко, как это, вклинюсь, и наоборот, я вот не согласен, что что-то там разрешили, потому что как раз вот этот же Михаил, у тебя потому и возникает этот диссонанс, когда ты говоришь, Госдума разрешила, на самом деле ничего не разрешали. На самом деле запретили. Ну, то есть раньше было можно все, а теперь гражданам только в пределах какого-то неназванного, кстати, отведенного лимита, то есть когда-то потом где-то он будет установлен, там, ИПшкам, там, со всякими регистрациями, справками и прочим. То есть раньше можно было поставить и майнить. Если ты электричество не воруешь, тебе, в общем, предъявить нечего. Если не продаешь, там, в каких-то объемах, там, заметных для налоговой, то и налоговая к тебе не придет. Теперь нельзя. На самом деле запретили, если посмотреть внимательно в документ.
Регулировали, зарегулировали.
Хорошо, зарегулировали. Давай, да, сойдемся на этом слое. То есть было можно, а теперь можно, но не всем. Вот. И не всегда, и не везде. Там какие-то отдельные территории, на которых нельзя, отдельные списки там лиц и граждан, которым нельзя, отдельные лимиты, в пределах которых нельзя. То есть в общем и целом скорее нельзя, ну кому, если очень хочется сильно, и у них есть уверенность, что к ним товарищ майор не придет, тем можно. То есть я бы тут действительно, вот я согласен с тезисом, что, ну, то есть это видно, когда есть какая-то индустрия, и понятно даже депутату Госдумы с его весьма редуцированным интеллектом, что в принципе тема какая-то интересная, и явно там что-то есть, но с одной стороны, но с другой стороны нельзя, чтобы вот люди такие ходили простые себе, что-то там намайнили, потому что бесконтрольно и плохо. Вот они и пытаются эту отрасль как-то регулировать и выстраивать, ну, так, чтобы и себе было можно, и народу было нельзя в то же время. Ну, вот это мы, собственно, и видим.
А вы не думаете, что... Сейчас, простите, я люблю, знаете, всякие теории заговора. Мне прямо они нравятся иногда. А вам не кажется, что это двухходовочка для того, чтобы подготовить людей к тому, что иногда свет дома отключать будут? Ну, потому что, знаете, интересно. Как вот
как... Злые майнеры все сожрали?
Ну, конечно.
А уже
ну, конечно.
Такое было, по-моему, Путин даже задвигал какую-то тему, что вот они, майнеры,
да.
все майнили.
Конечно. Потому что, помните, да, если в кране нет воды, кстати, обратите внимание, у нас все время что-то капает, но тем не менее, если в кране нет воды, значит, Миша виноват, да? А если вдруг погас твой свет, майнер шлет тебе привет. Ну, я вот предлагаю такой стишок.
Да, и будут сразу искать, ищите майнера в вашем подъезде.
Конечно, вот. Конечно.
Не, ну здесь есть и обратная сторона медали. Можно же рано или поздно в количестве разрешенных кустов и пенсию, в общем-то, майнингом выдавать. То есть это тут тоже есть такие перспективы.
Не майнингом, фермами.
Фермами, да.
За выслугу на ферме.
За выслугу лет.
Талонами на майнинг, талонами.
Да, за выслугу лет выдать учительнице такой-то сервак, и вот ее пенсия будет майнить.
А помните, вот. Да, вот это вот, ну это же такой, ну, эталонная картинка о том, что пенсионеры, когда заканчивают свою работу, они переезжают на ферму. Теперь мы знаем, на какую. Мы можем здесь бесконечно шутить, безусловно. Но реально, представьте себе, ну, сейчас же во многих, как бы, частях России, особенно прилегающих к Украине, периодически отключается свет. Мы не знаем, от чего, ну, загадка, может быть, догадаться как-то надо. Но, ну, легко же сейчас пододвинуть тему о том, что да, это майнеры во всем виноваты. У вас отключается свет, потому что у вас майнеры, ищите майнеров.
Да, дальше можно уже, в принципе, и обвинять в уголовных преступлениях за несанкционированный майнинг.
За несанкционированный майнинг, потому что да. Ну, теперь, когда есть закон, у тебя можно, да, ловить.
Компьютер у тебя есть? Есть. Майнил? Не майнил. Кого это интересует? Он, Петрийчук, да, и Беркович, они же сидят за то, что они эти самые, как там было сказано в приговоре, они исповедуют крайнюю степень исламизма. Это девушки, которые в православную церковь ходят. Кого вообще это интересует? Майнил, все, до свидания. Вот, но так, я все-таки... Так.
Сейчас майнить можно на чем угодно, даже на телефонах. Поэтому если у тебя есть сотовый, ну, в смысле, мобильный телефон, все, Ты потенциальный да. майнер.
Ты майнер, да. Вот. Но все-таки это имеет право, такая теория, даже не теория заговора, это, знаешь, как не подсказывайте. Вот. Но с другой стороны, может быть, все-таки вот мне кажется, давайте я буду хорошим сегодня полицейским, и я буду считать, что Россия таким образом готовится производить там много разных криптовалют. И, собственно говоря, ну, когда столько энергии, которую никто не покупает, ну, реально, да, то есть ты продаешь эту не, там, не знаю, нефть в Индию, а тебе дают рупии. Нахрена тебе эти рупии? Честно говоря, половина крипты выгоднее, чем эти рупии. Вот, и объективно, если перестроить немножко индустрию, то лучше не гнать все это там в Индию, а самим это дело в крипту превращать и, соответственно, государство зарабатывать. Когда-нибудь дозреет до этого страна или нет? Но умные люди все-таки есть, может, дозреют.
Хочу вам, знаете, в очередной раз напомнить, я периодически как-то выступаю, как будто бы большой знаток российских сериалов. Но я еще раз хочу вам посоветовать охренительный совершенно сериал российского производства, который называется «Последний министр». Его снимали в 2020-2021 году, да. В котором внезапно настолько точно, просто это нужно вот хоть раз туда копнуть, чтобы понять, насколько точно там изображена вся российская политика. Она, конечно, сделана... ну, в формате комедии такой какой-то, фарс-комедии, но там настолько все похоже на то, что происходит в головах российских политиков, в том числе и история про майнинг биткоинов и вот это вот все, что после того, как ты посмотрел это, ты потом читаешь новости из России и понимаешь, что кажется, что ребята из «Последнего министра» просто, ну, они, я не знаю, они предсказали все. Там был Рома Волобуев и Цикало.
Да,
в смысле,
да.
Создатели шоу. Просто разве? Идеально все предсказали.
А разве не Слепаков? Мне казалось, Слепаков.
Нет, нет, «Последний министр» — это не Слепаков. Нет,
не Слепаков,
это Волобуев и Цикало.
А он арест, там что-то у него был.
Домашний арест, да.
Да, домашний арест.
Да,
это другое шоу. «Последний министр» прямо сильно про российскую политику.
Я видел «Последний министр», да, и я всегда говорю о том, что российская политика — это открытый тендер на угадывание желаний, так сказать, верховного. Вот, собственно, то, что в «Последнем министре» было.
Ровно так, ровно так. Если вдруг вы не смотрели, доступно, мне кажется, на всех российских легальных хостингах. Какое-то время первая серия лежала на Ютубе, она тормозит, поэтому смотрите сразу на российских хостингах, что поделать. Да. На этой неделе, знаете, с Ютубом случилась короткая вставочка. На этой неделе с Ютубом случилось что-то странное. Огромное количество суперпопулярных фильмов, в том числе свежих, внезапно оказались доступны на Ютубе. Какие-то пираты в очередной раз придумали способ, как это все туда заливать. Знаете, что интересно? Ни одного российского фильма я там не нашел. Видимо, не особенно популярна эта услуга у людей, которые пытаются заработать на Ютубе. Что, в общем,
ну, так, а монетизации же нет. Нет монетизации в России. Зачем тебе выкладывать российский фильм, если на нем ничего не заработаешь?
Знаешь, как они там делают такую вставочку, там стучат барабаны и кричится «большие выигрыши» и вот это вот все.
А, ну это да, это да, да, я согласен.
Все сильно проще зарабатывается. Да, то есть на самом деле это все понятный заработок, но кажется, что российская аудитория перестала интересовать этих замечательных людей.
Да, я предлагаю немного все-таки отойти от таких вот общественно значимых, общественно-политических тем к теме более технологической. Все-таки мы про технологии любим поговорить. Приятно, знаете ли, поприятнее, чем про все это. Тем более на этой неделе у Телеграма состоялось весьма большое и интересное обновление, которое просто показывает, что Telegram реально развивается в сторону того, чтобы стать, ну, аналогом интернета, как это во всяких китайских приложениях делается в мессенджерах, аналогом интернета, включая в себя мини-браузер, который позволяет открывать внешние страницы внутри, с мини-приложениями, которые, ну, до этого было приложение Wallet, которое было официальное, просто не совсем от команды Телеграма, было приложение Tribute, которое позволяло поддерживать любых креаторов на площадке. А теперь будут появляться и прочие приложения, часть из которых имеет весьма интересные, ну, из тех, что в презентации показаны, весьма интересные названия типа CatZin и DogZin, что, ну, как бы... тоже весьма приятно. Кто успел посмотреть на все это? Какие ваши впечатления, в принципе, от происходящего?
Я успел посмотреть и хочу вам сказать, что это удивительно, но в Телеграме теперь есть действительно самостоятельный браузер, и много людей задают себе вопросом, зачем все это вообще нужно? Ну, типа, зачем? Зачем, но в конце концов, еще один браузер внутри Телеграма? Я вам сейчас расскажу. Самое главное там вот что. Это браузер, который имеет свою собственную систему адресов, а это значит, что будет очень сложно заблокировать там сайты, которые работают внутри Телеграма, потому что это совершенно другая параллельная реальность. Вы можете купить другой совершенно доменное имя, и ну, мы посмотрим, как там кто вокруг Роскомнадзора умудрится это все заблокировать. Это с одной стороны. С другой стороны, это на самом деле браузер, задача которого быть не столько браузером, сколько оператором мини-приложений. Я напомню на всякий случай, мини-приложение – это такая штука, которая как будто бы небольшое действительно приложение, которое встроено прямо внутрь вашего мессенджера и выглядит как будто бы часть этого мессенджера. Самый типичный кейс, который я всем рассказываю последние 10 лет, это вот это вот ощущение чуда, когда ты в WeChat'е находишь контакт, как это, службы такси, посылаешь туда свои координаты, у тебя открывается мини-виджет, в котором ты можешь видеть, как к тебе едет такси. Тебе не нужно ставить отдельное приложение для этого, потому что ты этим пользуешься, я не знаю, раз в месяц. Тебе не нужно ничего с этим больше делать, у тебя есть все внутри твоего Телеграма. Точно так же можно делать онлайн-магазины и там любые другие кейсы, я не знаю, там доставку еды, любые кейсы, которые вы можете себе представить, они внутри этих мини-приложений встроены. И вообще, в принципе, это движение в очень правильном направлении. И самый, к сожалению, ты как бы сказал, что Денис сказал, что это технологическая тема, но у меня, к сожалению, не технологический вопрос. А вот если завтра там ребята сделают Навальный.тон или что-нибудь такое, знаете, вот это мини-приложение про политику и правильное голосование, насколько быстро этот сайт будет, как бы это сказать, насколько быстро этот сайт прекратит свою работу в Телеграме? Насколько Дуров и ребята будут следовать показательному нейтралитету и не удалять ничего из этого пространства. Вот это меня волнует.
Есть же уже этот опыт. Во время умного голосования был. Телеграм прекрасно все блокирует. Такое политическое, что не нравится российским.
Да. Тут как бы, тут видишь, разница в том, что тогда это был бот. И, ну, казалось бы, бот — это такая штука, там, она сильно более простая, как мне кажется, это не сайт и все такое. А здесь они как бы, ну, прошли годы, и они теперь как-то вроде по-другому немножко себя позиционируют. Интересно посмотреть. Я думаю, что ближайшее время...
Ну, поэкспериментировать стоит, я согласен. Да. Но я бы не испытывал каких-то больших иллюзий. Ну, попробовать можно, конечно.
Я, кстати, знаете, что думаю? Что как только если они будут блокировать, то... Надо будет пойти по логике российских банков, когда, например, Сбербанк появляется приложение в iOS под названием, там, не знаю, «Время есть», или там Альфа-банк, там, хомяка какого-то там выпустил, ну, типа, который на самом-то деле приложение, просто от другого издателя, а делает все то же самое, и пока, значит, Apple понимает, что это то же самое, пока блокирует, проходит какое-то время, и люди скачивают, так что здесь есть... большое пространство для экспериментов. Я вообще хочу сказать, что пользователи, те, которые давно искали, а где же новая экосистема, в которую можно вскочить и что-нибудь такого сделать и как-нибудь преуспеть, то вот, мне кажется, Telegram – это самый горячий сейчас пирожок. Делайте приложение, пробуйте, особенно все, что касается там, магазинов, ритейла. Это просто, и так как пока приложений относительно мало, то внимания будет больше, и, соответственно, это такой новый царь горы, который пока новенький, можно успеть.
Так что, я соглашусь, прям... это потенциально миллиардная аудитория, и достаточно хорошо обычно в телеге делают то, что делают, если даже сразу не получается хорошо, то очень быстро причесывают, то есть огромный рынок и практически не занят.
Самое время.
Мне кажется, не все просто услышали то, что Сережа сказал про миллиардную аудиторию. Я уверен, что типа в сентябре, наверное, мы услышим от Дурова объявление, что у нас миллиард активной аудитории. Активная аудитория, в смысле, это миллиард людей, которые хотя бы раз в месяц выполняют какие-то действия внутри Телеграма. Это не просто люди, у которых приложение установлено, или не просто аккаунт. Это прямо активная аудитория. Да. Еще раз, миллиард. Ну, то есть, это как бы 1/8 населения Земли. И, наверное, четверть активной аудитории интернета. Ну, то есть, на самом деле, это огромная площадка, и по масштабу, ну, вот если так сравнивать, по масштабу, наверное, только Chrome можно сравнить, потому что Google Chrome, он, наверное, примерно с такой аудиторией, может, чуть больше миллиарда у него. сейчас аудитория.
То есть по мощности, если мы говорим про мини-магазин, да, то по мощности и по доступу к аудитории это совершенно сопоставимо с Google Play и с iStore, да, по масштабу аудитории это совершенно сопоставимые вещи, при этом если ты пойдешь в Google Play, то там миллион уже приложений, ты среди них будешь толкаться плечами, да, в Телеграме тишина, пустота, и вот, пожалуйста, действуй.
Да, поэтому я говорю, что надо бежать прямо, торопиться, и вот, пожалуйста, это очень классно, очень перспективно. Вопрос, опять же, в том, что и для каналов, видимо, новая рекламная площадка появляется, да, ну, то есть они смогут теперь и мини-приложение продвигать, а не только другие, как бы, каналы или какую-то внешнюю рекламу, то есть это, в общем, такая экосистема становится все более и более интересной, забавно смотреть, как действительно, вот знаете, как россияне, что бы ни делали, делают автомат Калашникова, а Дуров, что бы ни делал, он делает соцсеть. Вот, и некую экосистему, то есть, в общем, по большому счету, что умеем, то и делаем. Я теперь жду, когда инвесторы в Telegram заставят его удвоить аудиторию, и он это сделает путем выпуска нового приложения. А это, в принципе, рано или поздно будет, вот, потому что с этим сталкивается любой крупная соцсеть, потому что инвесторы требуют. Но пока это все в одном, работает достаточно быстро и оперативно, и вполне все, главное, логично, да, для тех, кто пользуется Телеграмом, все вполне логично, и, то есть респект и уважуха, очень-очень здорово все сделали.
Я на самом деле на словах про такси подумал, что это, ну, на самом деле гигантское решение для стран, для регионов, где на рынке нету ни Uber, ни Bolt, ни Уклона, ничего подобного, и где какие-то местные приложения, которые при всем уважении к ребятам, когда ты делаешь приложение такси на очень маленький рынок, ты обычно его делаешь не очень хорошим,
Я бы даже сказал, ресурсы. Очень плохим, по опыту какого-нибудь локального кипрского приложения такси.
Да,
там
да.
Что-то кроме Альфы осталось разве? Там...
Слушайте, я чуть не забыл, просто хотел сказать, что даже до вот этих мини-приложений я читал, что 70% e-commerce в Иране, например, проходило через Telegram. Это до приложений. Вот просто про потенциал. Да, извините, возвращаемся к такси.
Это, кстати, интересная точка. Обратите внимание, что в Иране Telegram ни с чем не борется, в смысле борется с правительством Ирана, а в России, к сожалению, нет. И, может быть, сейчас вот этот, когда аудитория подбирается к миллиарду, это подходящее время для того, чтобы попросить, ну, например, я не знаю, американское и европейское сообщество уточнить у Павла Валерьевича, а как же так? Почему же такое неравенство-то? Там вот в Иране одно, а здесь с Россией другое. И это интересный вопрос на самом деле. И интересно будет посмотреть, как будут решаться вопросы с тем, что происходит в Арабских Эмиратах, с тем, что происходит вокруг Таиланда. То есть, мне кажется, здесь вступает в свои права те нормы, которые накладываются на Facebook, например, в Штатах. Когда Facebook все пытаются привести к состоянию, что он должен быть показательно нейтральным и показательно следовать американскому законодательству. Здесь интересно посмотреть, чьему конкретно законодательству будет следовать Telegram. И как в результате это все будет выглядеть для европейских и американских пользователей.
Прям это, кстати, важный посмотреть. Вопрос. Слушай, это прям совершенно своевременно. Ну, то есть они как раз уже преодолели планку, да, а когда с них спрос может быть сопоставимым как там с Microsoft, с Google, с Apple, и очень много сразу возникает вопросов там и с правами, и с, там, с приватностью, и с доступом данных, и с взаимодействием с диктатурами. Это же не только правительственные, это общественные запросы, он тоже есть. Просто они до этого немножечко проходили как ниже вот этой точки, когда заметили, да, и начали задавать вопросы.
Они недавно, там же, кажется, в Европе регуляция идет, если 50 миллионов, если я не ошибаюсь, что-то такое. И они типа что-то такое говорили, что у них 47 или 48 миллионов европейцев. Ну, каким-то таким образом. Но с миллиардом, конечно, вряд ли они смогут пройти под нижней планкой, за которой следует уже регуляция Еврокомиссии.
А Еврокомиссия... Ну, ты не можешь, все правильно, Миш, ты не можешь одновременно рассказывать о том, что у тебя там миллиард пользователей, но в Европе 20 миллионов.
Да.
Как-то уже начнутся какие-то вопросики.
Я бы еще сказал, что туда, обратите внимание, Telegram заявляет, что у них почти миллиард, у них 950 миллионов сейчас уже, угу. И это исключая Китай, потому что в Китае Telegram, по сути, нет. Китай – это, ну, самый большой кусок интернета, такой единый. Там Телеграм, по сути, не присутствует или присутствует очень малые дозировки, давайте так скажем. И это означает, что они, смотрите, это не 1 миллиард из 8 миллиардов, а это 1 миллиард из 6 миллиардов. То есть цифра, на самом деле, еще больше. И я физически не верю, что у них меньше, чем 50 миллионов в Европе. В общем, на самом деле, я искренне жду регуляции вокруг Телеграма. Мне очень хочется верить, что как только эта регуляция придет, до братьев Дуровых дойдет. А ну, не надо умалять здесь как бы значение того, что они это два брата. Так вот, я уверен, что до братьев Дуровых дойдет, что нельзя, на самом деле, прогибаться ни под какую диктатуру, ни в каком виде, и, на самом деле, придется придумывать способы единой регуляции для всех. Либо, наоборот, Telegram распадется на куски, и эта сегментация, ну, она будет хуже, чем сегментация интернета, потому что в случае с интернетом вы обращаетесь к каким-то ресурсам, а в случае сегментации внутри социальной сети вы уменьшаете социальный граф каждого из участников. Разрушается так называемый сетевой эффект, и как следствие вы перестаете верить, что каждый, ну, каждый человек, с которым ты общаешься, есть в Телеграме. Вот эта штука, если вдруг она начнет ломаться, это приведет к тому, что популярность Телеграма пойдет на спад. Я думаю, что ребята этого не допустят.
Ну вот смотри, вот сейчас же в Эмиратах, если я не ошибаюсь, в Телеграме нельзя звонить другу. Как и в WhatsApp тоже, кстати.
Там вообще нельзя звонить.
То есть, в принципе, ограничения какие-то страновые уже есть, и опыт этот есть. Вот сейчас в России же вот этот закон, который про там 10 тысяч пользователей и прочее, там же в том числе вводятся ограничения на... Как всегда, возвращаемся к России, говорим про то, про какие-то новые запреты и новые ограничения. На всякие прием звонков с анонимных номеров, прием звонков там с неавторизованных телефонных номеров. И, в принципе, если они эту регуляцию допилят, а она понятна, зачем она нужна, то сейчас у меня в чате, например, в явно оппозиционном, там большая часть пользователей, она из России, но они там с анонимных номеров, и поэтому они себя чувствуют в безопасности. Если это прикрыть эту лавочку и заставить всех авторизовать свой мобильный номер, привязанный к паспорту, да, то ну, там просто не будет этот чат в таком виде существовать, потому что это будет просто опасно для его участников. Вот. И тут Дурову придется очень четко определяться и выбирать. То есть либо они следуют этой нормативе, и тогда просто 70% телеграм-трафика в России либо сильно видоизменяется, либо отмирает, либо они не следуют, и они уходят вот в эти контры, как Google сейчас, и начинают дальше там, либо там обходить блокировки, либо терять аудиторию. Ну, то есть мы уже очень скоро, я думаю, увидим вот этот разлом, даже раньше, чем европейские регуляторы возьмутся.
Подождите, а разве в Эмиратах? А разве в Эмиратах это не провайдеры гасят вот трафик, аудиотрафик в мессенджерах? Это сами производители приложений? Потому что я читал, что как раз провайдеры. То есть это не то, что Telegram не дает разговаривать.
Не, ну смотри, VPN я точно могу звонить. Ну, то есть если я, грубо говоря, там в Эмиратах включаю VPN, то у меня и WhatsApp, и Telegram звонят. Ну, то есть это ограничение скорее провайдерское. Да, ну тут, да, ты тут меня заметно разумно поправил, что это не WhatsApp с Telegram включают у себя ограничения. Я просто говорю, что в принципе, ну, модель того, что где-то работает, а где-то не работает в мессенджерах, она вполне себе жизнеспособна и сейчас. Или, например, каналы в WhatsApp, которых в России нет. Ну, потому что просто WhatsApp решил, что это риски, и не стал делать каналы в России. Ну, то есть везде есть, а в России нет. Ну, кстати, не везде, но, помимо прочего, в России.
Привет от Яндекса, да-да-да.
Меня, честно говоря, устраивает любое решение вокруг, в смысле, вокруг Телеграма в этом смысле. Мне главное, чтобы я понимал, куда все идет, и понимал, что дальше с этим всем делать. Мне кажется, мы докатились до последней точки, в смысле, что у нас заканчивается время. Я хотел рассказать короткую байку. Простите, что сегодня я так более чем обычно тяну одеяло на себя. У меня есть параллельное шоу, которое больше про технологии, и большей части наших слушателей в точке это не особенно интересно. Но у нас, знаете, там в чат, оно большое, в смысле, там довольно большая аудитория, и у нас есть чат, туда недавно зашел какой-то очень интересный молодой человек, я предполагаю, что это, ну, провокация была, который спросил, скажите, а вот почему ведущие не рассказывают про новости из России? Ну, ведь, ну, очевидно, это, наверное, политическая какая-то история. Наверное, вы просто, ну, отказываетесь говорить про новости из России. И я внезапно подумал про это и обнаружил, что что там, что в точке, ровно так, как говорит Сергей, мы... Ну, как бы каждый раз, когда мы говорим про технологические новости из России, мы рассказываем про то, где что еще как ограничили, где закрутили какие гайки, и кто, не дай бог, сел, и где-то что-нибудь там сломали. В общем, вся эта история, она не про технологии из России, как это было там, не знаю, сильно раньше, а про то, что общественно-политического там происходит. А мы все-таки, знаете, чаще всего хотели бы говорить про какие-то новые интересные технологии, а не про то, как все плохо на небольшой территории Земли. И очень хочется, чтобы какие-то технические новости тоже вернулись, но, видимо, до этого надо немножко дожить. Такая история.
Все так. Надеюсь, к следующей неделе будет больше хороших технических и меньше вот этой хтони, о которой мы постоянно продолжаем разговаривать. Но что-то мне подсказывает, что сериал под названием YouTube в ближайшее время не закончится. Тем не менее, с вами была Точка. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте большие пальцы вверх, а то я смотрю людей, смотрящих больше, нежели лайков, практически больше, чем в два раза. Господи, даже лайки не поставили, прям печально. Обязательно оставляйте комментарии, если вы будете смотреть этот эфир в записи. Обязательно приходите завтра утром на Breakfast Show, там, как всегда, будет много всего интересного. А с вами была Точка, с вами были наши замечательные, великолепные эксперты, которые, надеюсь, объяснили так, что вы поняли, потому что я, например, понял, а это уже о многом говорит. А это был Григорий Бакунов, автор канала в Телеграме AdMeToo, Михаил Гуревич, подписывайтесь на его Телеграм-канал Добрый Венчур, Сергей Бойко, у него есть как Телеграм-канал, так и Ютуб-канал, ссылки в описании, но, в принципе, его найти проще всего, просто вводите Сергей Бойко. И я, Денис Альшанов, на мой YouTube-канал, простите, тоже можете подписаться. Всем спасибо, всем пока.
Пока.